РИА Новости. Подкасты. Москва. Бэкстейдж. Москва. Бэкстейдж.
Всем привет! Это подкаст «Москва Бэкстейдж». Меня зовут Полина Ярмилова. И здесь мы говорим о том, как устроены коммунальные закулисья столицы. Разбираемся, какие службы обеспечивают жизнедеятельность города и узнаем об интересных особенностях их работы. Затевая капитальный ремонт в квартире, многие москвичи загораются самыми безумными идеями. Например, сломать и выстроить заново все стены. Или сделать из одной комнаты сразу три. И желание улучшить и осовременить собственное жилье абсолютно понятно. Однако торопиться с тотальными переменами все же не стоит. Масштабный ремонт и перепланировка могут доставить неудобства не только вашим соседям, но и повредить целому дому. И, к тому же, обернуться серьезными расходами, если работы не были согласованы. О том, чем ремонт отличается от перепланировки и как получить одобрение на свою самую безумную задумку, поговорим с Андреем Кусакиным, начальником отдела координации предоставления госуслуги по перепланировке Мосжилинспекции. Андрей, здравствуйте.
Добрый день. Ну, в первую очередь, отвечая на вопрос, необходимо разделять два понятия, как раз перепланировка и ремонт. В первом случае поговорим, что же такое переустройство и перепланировка. Ну, говоря простым языком, переустройство и перепланировка – это те работы, которые отражаются на плане квартиры. То есть к ним относятся, например, это перестановка мойки, плиты, перенос стен, устройство проемов, там, устройство встроенных шкафов, замена ванны на душевую кабину. Эти работы относятся к переустройству и перепланировке, и такие работы необходимо согласовывать с уполномоченным органом. Ну, в городе Москве это Мосжилинспекция. Вот. А ремонтные же работы, они не связаны, как правило, с согласованием, ну, если они не подпадают под переустройство и перепланировку. И они выполняются без согласования с уполномоченными органами. Ну, например, к таким работам можно отнести замена напольного покрытия, замена отделочных покрытий стен, пола, потолка, ну, например, там, переклеить обои, заменить окна, ну, если это, конечно, не объект культурного наследия. И такие работы, естественно, согласовывать с Мосжилинспекцией не нужно. Если же работы относятся к подпадают под переустройство и перепланировку, то их необходимо согласовывать. В принципе, процедура, она не трудная. И более того...
Давайте, если не против, о процедуре немножечко позже, я хотела у вас уточнить. Угу. А если я, например, хочу передвинуть дверной проем на пару сантиметров вправо или влево, это будет считаться перепланировкой?
Да, смещение дверного проема влево-вправо или устройство нового проема, это работы по перепланировке. То есть такие работы необходимо согласовывать. В зависимости от того, где этот проем смещается, несущая эта стена или не несущая, может отличаться порядок согласования. Но согласовывать это все равно надо. Если это не несущая перегородка, то эти работы согласовываются в упрощенном порядке, то есть там не надо разрабатывать специальные документы, это все делается еще проще.
А давайте немножечко поговорим в принципе о планировке московских квартир. Есть ли какая-то традиционная или характерная для московских квартир планировка? Или это все абсолютно индивидуально в зависимости от типов домов?
Ну, на самом деле, если мы говорим первоначально, то есть в каждой определенной серии домов, то есть у нас все дома можно разделить на две большие категории. Первое — это дома массовых серий, то есть это, как правило, панельные дома. И второе — это дома, построенные по индивидуальному проекту. То есть туда попадают и дома, например, дореволюционные, так и дома новостройки, то есть вот это вот монолитные, так называемые, дома. Вот. Там первоначальная планировка может отличаться. Ну, в серийных домах она везде типовая, ну, первоначально. Ну, а дальше собственники могут ее изменить под те нужды, которые у них есть. Ну, главное, чтобы они, конечно, соблюдали определенные требования.
А по каким стандартам, в принципе, создаются планировки? То есть, что должно быть обязательно учтено в плане квартиры, чтобы в ней было комфортно жить?
Если не углубляться в термины, то в первую очередь помещение должно содержать туалет, ванную, кухню, жилую комнату и коридор. Коридор, он вроде бы изначально, он не обязательное помещение, но для того, чтобы соблюсти определенные требования, коридор должен быть. Так как, например, нельзя делать выход из санузла сразу на кухню.
А как же хрущевки?
Даже в хрущевках он, как правило, идет именно в коридор. То есть, если поднимать первоначальную планировку, он идет именно в коридор. Также, например, выход из кухни, он должен быть, опять же, первоначально он делается только через коридор. Что касается площадей минимальных, то минимальная площадь у нас кухни — это 5 квадратных метров, а минимальная площадь площадь жилой комнаты, спальни, это 8 квадратных метров. Ну и в зависимости от этого проектировщики, когда строят дома, когда они их проектируют, они основываются именно на этих базовых требованиях.
Но эти стандарты, насколько я понимаю, не отражают комфортности проживания. То есть это просто минимально необходимые для самого проживания. Проектировщики, когда составляют планы, они как-то проверяют свои схемы на то, чтобы в квартире было удобно жить, например.
Ну, в данном случае, конечно, рынок построен по такому принципу, что когда строятся дома, пытаются сделать уже и, скажем так, эскизы внутренней планировки квартир. То есть, что в этой комнате будет стоять спальня, а здесь будет расположена там душевая кабина, здесь кухня и так далее. Вот. Но также ранее я говорил, что вот есть определенные требования, и в этих требованиях как раз они основаны на минимальном наборе помещений, ну, минимальном наборе оборудования, предметов, которые должны расположены быть в комнатах. То есть, например, если это кухня, то там должна быть плита, мойка, ну и чтобы к ним был определенный доступ. Если это спальня, то там рассчитывается, например, что должна располагаться там одна спальная или двухспальная кровать и что там должен быть шкаф и проходы. Но это по минимальным требованиям. А так, в принципе, когда строят дома, их непосредственно рассчитывают уже под современные тенденции, что, например, под так называемые открытые планировки, которые существуют. И также, например, сейчас активно строят дома с так называемыми французскими балконами. То есть это, грубо говоря, когда окна идут в пол, нет, скажем так, той часто встречающейся там подоконной части, и идет непосредственно выход на балкон, ну, где можно что-то разместить. Сейчас же строят дома, которые балкон у нас минимальных размеров, то есть фактически на него, наверное, можно сделать один шаг, и все, дальше балкон заканчивается. И также по окнам. То есть раньше было, дома строились именно, что должна быть подоконная часть, на нее ставится окно, то есть и оконные проемы там, ну, маленькие или большие, в зависимости от домов. Сейчас же дома строят, как правило, у нас идет остекление в пол, минимальный подоконник. Это, опять же, это рынок у нас отвечает на те требования, ну, и те тенденции в дизайне, которые сейчас есть.
То есть это, по сути, просто эстетическое требование большинства.
Да, но, опять же, все эти требования, они должны укладываться в определенные рамки, потому что есть определенные требования, так как в чем отличие основное там, жилого дома от многоквартирного дома? В жилом доме мы существуем сами по себе, то есть у нас нет соседей, соседи от нас расположены на энном количестве метров. В многоквартирном доме, так или иначе, мы все связаны между собой, потому что для кого-то это пол, для кого-то это потолок. Для кого-то, значит, в одном месте он видит себе, что кухня, ну, там, кухня или санузел должен быть в одном месте, другой человек видит это в другом. И для того, чтобы избежать хаоса, должны соблюдаться определенные требования. В принципе, их не так много. Из основных их там можно пересчитать, ну, там, по пальцам одной-двух рук.
Не шпабить соседу пол. Это понятно. Или даже потолок.
Москва. Бэкстейдж. Москва. Бэкстейдж. Бэкстейдж.
Хорошо, мы уже поняли, что особое, самое важное отличие ремонта от перепланировки — это то, что перепланировка включает в себя изменение плана квартиры. Правильно я поняла? А что вообще не считается перепланировкой? То есть, что я могу делать в своей квартире совершенно спокойно и не получу за это ни штрафов, ни возмущений от соседей?
Ну, например, такие работы, как установка кондиционеров, остекление балконов, замена покрытия пола. То есть, например, был линолеум, стал ламинат. Был ламинат, стала плитка. Замена оборудования на аналогичное. То есть, например, у нас была электроплита, мы ее меняем на новую модель и делаем ее, ну, ставим ее в то же самое место. То есть замена окон. Но опять же, то есть, ну, здесь необходимо учитывать, что мы говорим про, ну, скажем так, большинство, большую часть домов, которые существуют. В домах с культурным наследием там все-таки есть определенные требования, которые там посложнее, там нужно соблюдать определенные требования, чтобы сохранить то культурное наследие, которое есть.
А что находится под строгим запретом и карается штрафами? Я помню историю, когда один из москвичей вырубил второе окно. Практически окно в Европу. И это было на фасаде дома, если я не ошибаюсь.
Да, действительно, такой случай был у нас не так давно. Эта информация, она активно освещалась в СМИ. Вот. Но если говорить про работы, которые не допускается делать, то в первую очередь, что нельзя делать? Нельзя переносить санузлы и кухни в то место в квартире, в результате чего они будут располагаться над жилыми комнатами ниже расположенных квартир. Нельзя демонтировать инженерные вентиляционные вентиляционные короба. Потому что в результате этого у нас изменится работа всех систем дома. И опять же, то есть у соседей снизу, например, не будет работать вентиляция. Нельзя устанавливать отключающие устройства на общедомовых коммуникациях. Ну, например, одно время достаточно часто встречалось такое нарушение, когда отдельные собственники устанавливали кран на трубопроводе отопления. Ну, вот кому-то стало жарко, он взял, крантик перекрыл, ему стало хорошо, а соседи снизу или сверху начали замерзать. Вот. Например, также нельзя, значит, ну, опять же, проводить работы, связанные с несущими конструкциями, когда это связано именно с ухудшением конструктивной прочности здания. То есть, например, любые работы с несущими конструкциями, когда они выполняются, они мало того, что должны выполняться по специальной документации, а во-вторых, все эти проемы новые, они должны усиляться. Если этого не делать, то может пойти разрушение, то есть, что, соответственно, повлияет на безопасность жителей всего дома.
Позвольте я уточню. То есть в теории несущую стену все-таки можно снести, но это потребует дополнительных усилий и укрепления остальных конструкций.
Не совсем так. То есть снести несущую стену нельзя. Скажем так, нарушится прочность всего дома. Можно устроить проем в несущей стене, но эти работы, опять же, их надо согласовывать, надо разрабатывать специальную документацию и надо, чтобы эти работы выполняли специалисты, а не, там, условно, соседи по лестничной клетке. То есть эти работы, в принципе, делать можно. Что касается окон, опять же, то окна также устроить можно дополнительные. Но, опять же, там необходимо собрать определенный пакет документов. И в любом случае, что касается и с окнами, и с несущими конструкциями, та проектная организация, которая будет изготавливать эти документы, она будет проводить необходимые расчеты для того, чтобы определить, безопасно это или нет. Если это небезопасно, то ни одна проектная организация не даст свое заключение, что эти работы можно производить. Потому что если в результате их просчета пойдет какое-то разрушение, ну, в первую очередь ответственность пойдет именно на сотрудников таких организаций проектных.
Какие самые частые и, возможно, традиционные ошибки совершают москвичи, когда занимаются перепланировкой или ее согласованием? Есть ли какая-то характерная особенность?
Ну, что касается работ, то в первую очередь, как правило, люди начинают сначала делать работы, а потом ставят себе вопрос, а как же это теперь согласовать? Также часто люди идут на, скажем так, на поводу у дизайнеров, которые говорят о том, что для того, чтобы было красиво, нам нужно снести эту стену. А потом выясняется, что стена несущая. Или, например, там говорят, вот нужно расширить пространство, давайте объединим балкон с внутренним помещением. Ну, эти работы не допускается делать. В результате человек объединяет, мало того, что он это согласовать не сможет, так самое главное, у него еще и квартиры начнут промерзать. Потому что не случайно эти помещения называются летними. И если нарушить вот этот вот теплоизоляционные свойства вот стены в результате работ, то начнет промерзание. Притом промерзание, оно может пойти как у этого собственника, так и у соседа выше или ниже, что, ну, соответственно, радости не принесет. Вот. А что касается ошибок, часто встречающихся именно в согласовании, то, как правило, это люди неверно определяют, какие работы они выполнили, грубо говоря, сложные или простые. Ну, к сложным можно отнести, например, там, проемы в несущих стенах, устройство санузлов, расширение санузлов. Ну, к простым можно отнести работы там по устройству проемов в ненесущих перегородках, перестановке плиты, мойки, ванны в границах помещения. И в зависимости, как я уже говорил ранее, в зависимости от того, какие работы человек выполняет, отличается порядок согласования. В случае с сложными работами, там нужно заказывать документацию и прежде чем что-то выполнять, обращаться за согласованием.
Про это поговорим немножечко отдельно. Единственное, я все-таки хочу закрыть тему про несущие стены и уточнить. Если я теоретически снесу стену несущую у себя, как скоро об этом узнает весь дом?
Ну, насчет как скоро не скажу, поскольку тут все зависит от того, что, ну, в первую очередь, необходимо ответить, как инспекция узнает о самовольных работах, вне зависимости от того, несущая эта стена или не несущая. Основных способов два. Первый способ — это когда собственник
раскаивается.
Ну, да, или раскаивается и говорит, я хочу это согласовать. И, соответственно, он приходит, подает документы, и мы выясняем, что сделаны такие-то работы. И второй случай – это когда к нам поступают обращения или информация там, из СМИ, от жителей дома, о том, что люди опасаются, когда видят, что выносят большие куски стен с арматурой. Ну, соответственно, у них вызывает опасения в прочности дома. В этом случае мы выходим на проверки. Если факты подтверждаются, то, соответственно, мы выходим, штрафуем такого собственника и выдаем ему предписание, чтобы он вернул все в первоначальное состояние. Ну, вот основных способов два. Что касается того, как быстро, ну, с несущими стенами вообще, в принципе, достаточно здесь тяжело говорить. Но, в первую очередь, как правило, если нарушается прочность здания, то есть затронута несущая стена, начинают появляться трещины. И по этим трещинам можно определить приблизительно, где и что сделано. То есть, например, что там трещина появилась, условно, там, на предпоследнем этаже в таком-то месте. То есть есть определенные схемы, есть определенные расчеты, и по ним можно приблизительно установить, что что-то не так вот в конкретном месте данного дома. То есть по этим признакам можно установить. Ну а как быстро появится трещина, это уже все зависит от состояния дома.
Москва. Бэкстейдж.
Какую ответственность несет собственник, когда незаконная перепланировка выявляется? Это всегда штрафы или и восстановительные работы, соответственно, в квартире? А или это может обернуться чем-то более серьезным?
Ну, в первую очередь, это непосредственно штрафы. То есть для граждан это от 2 до 2,5 тысяч рублей. Также выдается предписание. А если собственник не исполняет предписание, то мы уже обращаемся в судебные органы. И ситуация может дойти до той точки, когда мажор-инспекция обращается в суд с заявлением о продажи квартиры с торгов. То есть собственник, проведя какие-то работы в квартире, потенциально может ее лишиться. В этом случае квартира продается, на нового собственника возлагается ответственность за то, чтобы все вернуть в первоначальное состояние, ну а горе-собственнику, назовем его так, ему выплачивается сумма от продажи квартиры за вычетом расходов на приведение ее в соответствие. Ну и на вот исполнительные действия, которые там делают уже служба приставов. Но это достаточно крайняя мера, то есть и, как правило, собственники не доводят до этого, потому что там уже никто не хочет лишиться принадлежащим ему помещением, то есть квартиры.
Итак, мы постепенно переходим к тому, что проще согласовать, а потом начинать. Какие документы вообще необходимо собрать и предоставить для согласования перепланировки?
Ну, в первую очередь, если мы, как я уже ранее говорил, то есть работу условно можно разделить на две группы. Это простые и сложные. Если это простые работы, то в данном случае их можно выполнить, а потом узаконить. То есть это, например, разборка встроенного шкафа, перенос проема в ненесущей перегородке, перестановка оборудования в пределах помещения. Ну, если, опять же, это, например, не газовая плита. Потому что газовая плита, любые работы с газом должны выполняться исключительно специалистами, должна быть определенная документация. В этом случае для согласования простых работ человеку достаточно представить план квартиры, на котором он схематично отрисовывает, что здесь я делаю проемы, здесь была плита в этом месте, я ее переставляю в другое место. Например, что касается сложных работ, то есть, например, объединение санузла или его разъединение, перенос кухни, увеличение санузла, например, за счет коридора, ну или устройство проема в несущих стенах, про которые мы говорили ранее, то сначала нужно обратиться в проектную организацию, которая разработает специальный проект. Там будут определенные расчеты, то есть, грубо говоря, указаны способы и материалы, которые должны использоваться для того, чтобы соблюсти определенные требования. После того, как человек получил проект, он уже обращается непосредственно в мажор-инспекцию. Подать заявление, ну, в первую очередь, можно через портал в электронном виде, не выходя из дома, и во вторую очередь обратиться в МФЦ. Ну, в настоящее время у нас более актуальна подача непосредственно через портал.
Да, все ждем выхода на улицы и нормальной работы наших исполнительных органов.
Да, вот. И в случае с порталом там достаточно все просто. То есть буквально человек выбирает заявление, которое ему нужно, заполняет поля, притом большая часть полей у него автоматически подтягиваются из уже созданного личного кабинета и прикрепляет файлики. После чего нажимает кнопку «Отправить», и заявление со всеми документами попадает к нам.
Сколько занимает процесс одобрения?
Если работы, не связанные, например, с изменением архитектурного облика, ну, например, как мы ранее говорили про устройство окон, то до 20 рабочих дней. Как правило, стараемся быстрее рассматривать. Если это связано с архитектурным обликом, ну, например, устройство оконных проемов, или если, например, помещение, ну, или квартира расположена в доме культурного наследия, то здесь срок до 30 рабочих дней. Потому что, ну, мало того, что мы свою часть рассматриваем, также необходимо получение согласования, ну, соответствующих органов, которые также рассматривают в своей части и принимают решение. То есть постоянно пытаемся совершенствовать нашу услугу. И то есть, например, если мы берем период 12-13 года, то ранее человеку нужно было самому пойти сначала в одно ведомство, пойти в другое ведомство, взять там справку, взять здесь справку. Сейчас мы от этого уходим. И сейчас заявитель, он подает заявление к нам, а дальше мы уже сами все делаем, все, что нужно. То есть, если нам нужно согласование этого органа, мы направим сами, получим результат и дадим ответ с учетом позиции данного органа, что да, эти работы можно делать, или там, ну, условно, там, в доме культурного наследия, то, что вот это можно, а вот это вот нужно переделать для того, чтобы сохранить архитектурный, исторический облик дома, например. Ну и, как правило, в 20 дней, то есть мы, ну не как правило, в 20 дней мы по-любому укладываемся, а как правило мы это рассматриваем быстрее. И постоянно совершенствуем и законодательство, и процедуру согласования для того, чтобы процесс согласования был наиболее простым, понятным и, соответственно, чтобы люди сначала согласовывали, а потом уже производили какие-то работы для того, чтобы потом не пришлось тратить средства на то, чтобы вернуть все обратно.
Если я планирую делать сложные работы в квартире, но я инженер или архитектор и могу сделать расчеты самостоятельно и предоставить вам хороший организованный план, он будет учитываться или мне все равно придется обращаться в проектную организацию?
Обращаться нужно будет непосредственно в проектную организацию по той причине, что проекты могут делать только организации, которые являются членами саморегулируемых организаций. То есть это, грубо говоря, это сообщество организаций, которые вносят определенные взносы, ну, условно, в фонд страхования своей деятельности. Если человек сам сделает какие-то расчеты, то в случае, если он где-то ошибся, то ответственность никто нести не будет. И даже тут человек не сможет возместить, например, ущерб, который принесли его действия, например, соседям. Поэтому, ну и также необходимо учитывать, что, как правило, создание проектов, оно связано с использованием как специализированного оборудования, так и специализированных программ. То есть, например, для того, чтобы проверить, а можно ли сделать в конкретном месте проем в несущей стене, нужно исследовать эту стену. То есть есть специальное оборудование, достаточно дорогостоящее, которое проверяет, а выдержит ли эта стена, допустимо ли это. То есть помимо расчетов, что, где мы считаем, что, вот, например, на вот этот вот кусочек стены там, у нас накладывается нагрузка там, в 30 тонн, в 40 тонн и так далее. То есть это расчетный способ. Есть еще и способ именно обследования. И обследование должны производить максимально точно для того, чтобы, ну, условно, не пошло нарушение прочности всего дома.
Москва. Бэкстейдж. Москва. Бэкстейдж. Бэкстейдж.
Если рассматривать такую ситуацию, например, я подала документы на согласование перепланировки и точно знаю, что я получу согласие, что мне все одобрят. Я могу уже на стадии согласования приступить к ремонтным работам?
Нет, поскольку если поступит информация, что работы начаты, а решение еще не получено, то, ну, не изготовлено, то в данном случае собственник будет нести ответственность. То есть это, как мы говорили ранее, и штрафы, и предписания, и в крайнем случае суд. Поэтому надо сначала дождаться, тем более срок мы стараемся постоянно сокращать, чтобы человек получил, ну, и свое решение еще быстрее, чем это было, например, там, год-два назад.
Ну, в принципе, эти 20 дней можно потратить на покупку стройматериалов.
Как-то. Да, то есть выбор их, поскольку сейчас достаточно этот рынок, он большой, и каждый сможет реализовать те дизайнерские идеи, которые у него есть.
А по каким причинам перепланировку могут не одобрить?
Ну, опять же, то есть, если, например, как я уже говорил ранее, ну, на практике, то есть, например, санузел расширяют за счет кухни, в итоге у нас санузел будет располагаться над кухней ниже расположенной квартиры. То есть, есть определенные требования. То есть, например, требование, что недостаточно сделано, произведен расчет по усилению проема в несущей стене. То есть, мы это все перепроверяем. Там, грубо говоря, ну, условно, проект можно, помимо других разделах его условно можно разделить на три, ну, представить из трех планов. Первый – это план первоначальный, второй – это какие работы выполняются, третий – итоговый. Если где-то будет допущена ошибка, то в итоге собственник сам будет потом страдать, потому что когда он будет в дальнейшем обращаться, например, за изготовлением нового технического паспорта, если проектировщик где-то допустит ошибку, то ему придется этот круг заново проходить. И поэтому проще ее исправить на этапе еще до получения разрешения и до выполнения работ. Вот. Ну, также, например, некоторые собственники демонтируют короба, то есть, опять же, что не допускается, и потом пытаются, например, эти работы согласовать.
Есть ли какие-то подводные камни с законодательной стороны? Может ли быть такая ситуация, что я сделаю перепланировку, а потом закон изменится, и придется приводить все в первоначальный вид?
Нет, в данном случае, как только мы принимаем решение о согласовании работ, человек выполняет эти работы. Все, что мы указали в нашем решении, какие работы можно производить, тут в данном случае закон обратной силы не имеет, и то, что мы ему согласовали, он эти работы сможет доделать. То есть мы даем на работы год, и этот срок можно продлить еще на полгода. То есть за полтора года, как правило, ну, все работы можно выполнить.
Год дается вне зависимости от объема работы и их количества.
Да.
А вы как-то потом проверяете, было ли исполнено согласование перепланировки?
Да, конечно. То есть процедура, она состоит из двух частей. Первая часть – это мы принимаем решение о согласовании, и мы говорим, что вот в данной конкретной квартире можно сделать такие-то работы. А далее человеку дается год на то, чтобы он эти работы выполнил. И работы будут считаться принятыми только после того, как он их покажет комиссии. В эту комиссию будет входить сам собственник, МОЖЛ-инспекция, проектная организация и то лицо, которое выполняло работу, то есть та организация. Собирается комиссия, мы определяем, что все работы выполнены по согласованному проекту, отклонений нет, и мы оформляем акт. И вот завершающим документом, подтверждающим, что все выполнено законно, является непосредственно вот этот акт. То есть, ну, в рамках согласования в МОЖЛ-инспекцию нужно будет обратиться два раза. Первый раз за тем, чтобы получить решение о согласовании, а второй раз, чтобы предъявить работу комиссии.
МОЖЛ-инспекции принято поздравлять собственников, которые успешно завершили перепланировку?
Ну, насколько я знаю, нет. Для них, я думаю, что наилучшим поздравлением будет являться непосредственно сам акт.
Это правда. Ремонт для всех дел достаточно стрессовое, поэтому, мне кажется, была бы красивая традиция. Хорошо. Андрей, в заключение, можете дать небольшой совет или несколько советов москвичам, которые боятся или не хотят согласовывать перепланировку для квартиры своей мечты только потому, что считают, что это долго, это очень много бумаг и вообще никто не согласует?
Ну, в первую очередь, хотел бы сказать, что согласование перепланировки — это достаточно простое мероприятие. То есть, если собственник думает, что это сложно, мы на своем сайте разместили ролик, где подробно расписали и показали, что данная процедура, она простая. По документам тут также, то есть прежде чем выполнять работу, необходимо определить, сложные это работы или простые. Если это простые работы, то тут и разрабатывать документацию не надо, а достаточно на плане квартиры собственной рукой нарисовать, что вот эту перегородочку я демонтирую, а вот здесь я ее ставлю обратно. То есть тут и расходов тут по большому счету будет только на план квартиры распечатать и на карандаш цветной. Вот. А что касается сложных работ, то здесь тоже согласование, оно простое, и всю необходимую работу делает МОЖЛ-инспекция при рассмотрении или проектная организация при разработке проекта. Ну и заключительное, что я бы хотел сказать о том, что прежде чем начинать какие-то работы, ну, я бы советовал посмотреть ролик, который мы разместили у себя, и посмотреть, а требует ли вообще его работа согласования. То есть, может быть, те работы, которые он думает сделать, их и не надо согласовывать, или там согласование в упрощенном порядке. Прежде чем к чему-то приступать, все-таки...
Необходимо разобраться.
Да, необходимо разобраться для того, чтобы не допустить каких-то ошибок.
Андрей, спасибо вам большое за полезные советы и опыт.
Спасибо большое. Вот, было приятно побеседовать. И надеюсь, что то, что мной было сказано, ну, будет использовано собственниками при ремонте своих квартир.
Да, хочется верить, что это побудит москвичей оставить страхи и, наконец-то, начать стремиться к жилью своей мечты. С нами был Андрей Кусакин, начальник отдела координации и предоставления госуслуги по перепланировке МОЖЖИЛ-инспекции. Андрей, еще раз спасибо.
Спасибо.
Это был подкаст «Москва Бэкстейдж» и его ведущая Полина Ермилова. Всем пока!
Москва. Бэкстейдж. Москва. Бэкстейдж.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
Москва. Бэкстейдж.